Вы слушаете «Эхо Москвы».
Попал в историю. «Эхо Москвы». Все так.
Я спросил вас, какому итальянскому городу угрожает извержение Везувия. Естественно, большинство ответило правильно. Это город Неаполь, который находится рядом с Везувием. Это второй город после Милана. Ну, если говорить с пригородами, да, 4 миллиона человек. И должен вам сказать, что даже власти, правительство выработало специальную программу безопасности в Неаполе. Если вулкан решит проснуться, в Неаполе распространяются специальные пособия, в которых объясняется, что делать в случаях опасности. Разработан план на случай извержения таков, что позволит эвакуировать миллионы людей по железной дороге и автостраде. Чего не случилось, когда погибли Помпеи. Но когда туда забрался Спартак, там Неаполь вел себя прилично. И наши победители, кто получает книгу Василия Яна «Спартак», Михаил из Перми, 112 у него начинается телефон, Роман Санкт-Петербург 027, Денис 942, Владимир из Владикавказа 068, Федор 486, Владимир 388, Наталья 546, Камиль 925, Мария 230 и Елена 811.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Спартак и еще 77 его товарищей бежали из Капы, как раз залезли на этот самый...
На Везувий.
А почему они не рассыпались? Почему они не разбежались, как обычно действовали вот убежавшие рабы? Убежать, спрятаться, скрыться, пробираться?
Я полагаю, что просто они укрывались от преследователей. А гора достаточно крутая и трудная для подъема. На самом деле на вершину Везувия вела одна и довольно извилистая тропа. Не знаю, конечно, уже как сегодня, не доводилось на Везувии побывать и близ него. Я была только в Северной и Центральной Италии. И это был хороший уход от преследования. По извилистой крутой тропинке люди, которые спасают свою жизнь, взлетели, видимо, сравнительно легко. А стражники капуанские, естественно, отстали. Достаточно ленивая муниципальная, так сказать, внутренняя милиция. И обосновались там на какое-то время. Их оставили в покое, и была, видимо, тоже простейшая мысль. Сами передохнут. Но они оказались не таковы. А, во-первых, к ним побежали всякие другие, угнетенные, недовольные. Надо сказать, что первый век до нашей эры был еще временем сохранения принципов классического рабовладения в Риме. Оно не было абсолютно повсеместным, оно не было совершенно однозначным на территории громадного государства. Но в своих крайних проявлениях, знаменитая вороновская формула «instrumentum vocalis», что раб – это говорящий инструмент, это было, приводило к отчаянному положению людей. И отчаявшиеся люди, они способны, в общем, на любую, ухватиться за любую надежду. И вот этот стан, лагерь на вершине Везувия, который как раз, как вы заметили, не извергался любезно в это время, он притягивал всяких других недовольных. По данным римских историков, они превратились, они, конечно, враждебно о них пишут, в шайку, разбойничью банду, им нужно питаться, они там обосновались. И наводили ужас на окрестности, поэтому в Риме с презрением, но сочли нужным им заняться. Разбойники с Везувия, пишут, авторы беспокоились всю компанию. У него появились, у Спартака и были в это время сопредводители, Крикс и Эномай. По происхождению галлы, кельтское происхождение, население, древнее население Галлии, будущей Франции. Она еще Цезарем не покорена. Заметим, что до этого еще почти 20 лет. И постепенно Флор уже пишет, историк Флор, что численность так быстро росла, что достигла 10 тысяч человек, и тогда Рим спохватился. Был направлен претор Клодий, это высокий ранг, с 3000 человек. Считалось, ну, вполне достаточно, чтобы рабов, хоть их будет 10, хоть сколько угодно, 3000 римлян, римских воинов. Клодий решил, что он...
Но это очень... тоже не боевые легионы, я просто хотел бы обратить внимание, конечно. Потому что, знаете, у нас один из наших слушателей, Семен, он пишет, что победа Спартака была победами над римскими охранными войсками, практически ополченцами с одышкой. Появился Крас с одним профессиональным легионом, и Спартаку пришел конец.
Но до Краса он разобьет профессиональных легионеров при Мутине на севере Италии.
Но Клодий все-таки, это вот охранные
Клодий,
войска.
Да, это не
охранные
очень
войска.
Серьезно, но под командованием претора. Это ответственно. Тут он и прав, и чуть-чуть не прав. Но все равно приятно, что есть реакция, есть обратная связь. И Клодий счел, что нечего с ними особенно воевать. Эта узкая тропинка его совершенно дезориентировала. Выбрал место, где с трех сторон Езуи был совершенно со всех сторон неприступен. Только вот эта тропа. Хорошо переградил эту тропу. Встал лагерем. Римляне умели строить лагерь. Это была такая хорошая укрепленная крепость. И стали в этом лагере они жить неправильно, не по законам военного времени. Не понимали. Только Спартак заставит их понять, что это война с рабами, а это бунт. И пускай они там все продовольствие не получат и передохнут. Но Спартак, вот одно из его, видимо, главных личных качеств, которые как-то вот косвенно отмечает Плутарх мудрейший, он никогда не сдавался. Он докажет это все дальнейшей истории восстания. Он придумал, видимо, он, во всяком случае, так считается, ну, кто-то его поддержал, сплести лестницы и канаты из изобильно произраставшей на Везувии дикого винограда, из лозы. И темной ночью, когда в лагере Клодия была полная беспечность, кто спал, кто развлекался, там были, видимо, даже женщины, большой позор для римлян, они спустились прямо на этот лагерь, можно сказать, спустили оружие вместе с собой, к тому времени награбленное, и просто уничтожили отряд Клодия. Римляне бегут. Вот это уже событие, и лагерь совершенно разгромлен. Это событие позорное. И дальше события развиваются так, что в 72-м году до новой эры, как пишет Плутарх, теперь Спартак был могуществен и страшен. И не из одного стыда и позора восстания раздраженный сенат высылает теперь против рабов обоих консулов 72-го года.
Обоих консулов.
Да, это уже совершенно... Это значит чрезвычайно. Ситуация чрезвычайная. Как, что привело к этому? После Клодия Рим направил другого претора, Публия Вариния. Опять... Пойдите, быстро проучите этих рабов. Состоялся бой. Советник Вариния Кассиний едва не попал в плен. Его конь достался лично Спартаку. Салюстий пишет, что практически началась паника у римлян. Появились случаи дезертирства. Это просто невероятно. А Спартак в это самое время строит войско. Под его, можно сказать, контролем уже вся Южная Италия. Уже есть сведения. Он не всех начинает принимать, кто к нему бежит. Принимает тех, кто будет воевать. Он строит войско, которое, по данным римских авторов, достигнет 120 тысяч человек. Это не толпа рабов. Вот чем он, видимо, и отличался. И с этим войском направляется на север. У всех простейшая мысль – на Рим. Ну, вот тут и возникают смутные сведения о разногласиях среди предводителей восставших. Спартак как бы предполагал пройти мимо Рима с самого начала, он так и сделал, не нападая на этот вечный город, а как бы его вот эти сотоварищи Крикс и Эномай из галлов считали, ну, раздавить гадину, как скажет потом Вольтер про католическую церковь, уничтожить самый центр, самое гнездо рабства, а в общем еще и пограбить хорошо. Они отличались нормальными разбойными качествами, грабежами. Конечно, любой бунт сопровождается насилием, но опять о нем сведения, что лично он пытался это приостановить. Вот почему так случилось, что про этого человека проскакивает что-то такое необычное? Ну, не могут быть люди одинаковыми. И обязательно нужны вот эти звездочки, кометы. В Риме началась паника. Сенат принял дивное решение.
Дивное?
Дивное решение. Послать против взбунтовавшихся рабов обоих консулов. Луция Гелия и Гней Лентула. А в этот момент между восставшими разногласия. Под руководством Крикса отделился один отряд, который сказал: «Пойдем на Рим». И он разбит этот отряд. А Спартак продолжает движение на север.
Мимо Рима.
Мимо Рима. В Риме припомнили старую-старую фразу третьего века до новой эры, времен пунических войн. Времен Ганнибала. Ханнибаль анте портас. Ганнибал у ворот. Сколько враг я не ворот, думала, да. Про буквальный перевод, это, чтобы передать дух этого восклицания, я придумала одно слово морское – полундра. Плохо дело. Караул. Спасайся, кто может. Бегут богатые римляне из поместья, жгут бумаги, заискивают перед своими рабами, боятся, что когда появится это грозное войско, им конец и от своих, и от тех пришлых рабов. Это настоящая паника.
Я еще только должен ответить Дмитрию, инженеру из Москвы. Он спрашивает, правда ли, что Спартак устраивал собственные гладиаторские бои, где сражались пленные римские солдаты? Да, римские авторы пишут про это, что, захватив плен 300 римских солдат, он заставил их сражаться перед лицом своих легионов. Кстати, замечу слово «легион».
Да, он строил войск, он строил армию, но око за око – это свойственно и древнему человеку, и недревнему. Мы же не скажем, что Спартак мог выпасть из контекста древней истории древнего мира. Итак, Ханнибал Антипортес, отчаяние в Сенате, противоречие, как поступить. Дело в том, что у Рима очень трудное положение в этот момент. На Западе он воюет на Пиренейском полуострове против тоже гигантского движения, которое возглавил римлянин Серторий, бывший сторонник Мария. Республика шатается. Уже была борьба Мария и Сулы, уже была гражданская война. Да. И бывший марианец Серторий возглавил бунт пиренейских племен разнообразных против Рима.
И своих легионов. И своих
легионов. Соединил с легионами. Серторий прекрасный воин. И, судя по всему, очень тоже незаурядный человек. Там идет настоящая война с бывшим марианцем, так сказать, демократом в римском смысле слова.
А на Востоке Митридат его?
Она идет больше 5 лет. А на Востоке Митридат, о чем мы говорили. И, используя войну Рима с Митридатом, восставшими многочисленными малазийскими племенами, оба консула Лукул и Конта 74-го года уже были посланы на Восток. То есть, когда посылают двух консулов, значит, ситуация чрезвычайная. Приходят сведения, что Митридат ведет переговоры через своих представителей, посланников, с Серторием. И если соединятся движение на Востоке под руководством понтийского царя Митридата и на Западе, будущей Испании, на Пиренейском полуострове, под руководством римлянина Сертория, это же страшно.
А плюс еще?
И как бы они хотят договориться с галлами, еще не завоеванными. Это страшно. И республика шатается. То есть в этом смысле спартаковское движение вносит свою какую-то лепту в общую распадающуюся атмосферу. Не восстание подрубило республику.
Вот, нет. Кстати, Алексей из Перми говорит, а нет ли сведений о связи Спартака с Митридатом? В смысле, вот Серторий с
прямых
Митридатом.
Я не встретил таких сведений, что было бы вполне, кстати, логично. Но ведь очень трудно было и в самом войске Спартака. Видите ли, галлы хотят просто пограбить и уничтожить Рим. Он считает, что надо увести людей из Рима, из этой рабской страны, страны рабов и рабовладельцев. И он идет на север. Есть мысль, что он, может быть, хочет переварить через Альпы вместе с своим войском. Но это крайне трудно. Но он идет на север. И там, на севере, в Цезальпийской Галлии, это та часть Галлии, которая покорена Римом, не Трансальпийская, да, за Альпами, а Цезальпийская, происходит знаменитое сражение, битва при Мутине, где Спартак проявил себя, конечно, абсолютно как полководец. Предварительно он разбил обоих консулов, а при Мутине в Цезальпийской Галлии наместника Цезальпийской Галлии Гая Кассия, применив прием, который Ганнибал применял при Каннах в 216 году до новой эры, разделение и полное уничтожение окруженных и разделенных войск противника. Вот он показал себя полководцем.
И это были боевые легионы, это уже не
это
было...
Настоящие, милиция, это настоящие, да, войска. И слухи о том, что у него 120 тысяч человек, может быть, так, может быть, как всегда в древних источниках преувеличено, но что это войско, это видно по результатам. Почему же после Мутины он не идет через Альпы? Версии бесконечны и будут бесконечны.
А объяснений
перевалы
нет никакого,
в это время,
да,
были непроходимы, есть такая версия. Спартак преодолевал любые трудности. Это опровергает эту версию, но он поворачивает на юг. И опять версия. Ну, в Риме уже все, просто конец света ментальный. И он опять проходит мимо
вот
Рима.
Вот это странно, все-таки согласитесь, что он мог вырваться за пределы Римской республики, уйти на север, уйти во Фракию. Кстати, мог тоже уйти туда, взять
через
восточный.
Альпы.
Через Альпы.
А если они непроходимы?
Тогда в Галлию.
А если перевалы?
Тогда в Галлию.
Да.
Но назад куда? Куда? Опять мимо Рима, опять через всю Италию.
На самый юг италийского сапожка, как выяснилось. Если уходить из Италии через Средиземное море с юга, то нужен флот. И вот его целью становится флот. А в это время в Риме, в Сенате, наконец принимается решение, кого направить Вот на эту уже войну с рабами. И избранник Марк Лициний Крас. Многие не рвались или колебались, взять ли на себя должность главнокомандующего против рабов. Победишь – немного чести. Подумаешь, разбил рабов, а потерпишь поражение – конец карьеры. Крас рискнул. Уж очень хотел карьеры, уж очень хотел славы. Продажный, коррупционер, жулик, самый настоящий жулик. Его имя, как пишут историки серьезные римские, стало нарицательным.
Коррупция.
Крас – это коррупция. Крас – это спекулянт даже, в конце концов. Закупал специально здание, страховал на большие суммы, поджигал. Организовывал поджог этого здания, получал страховой полис и так далее.
Богатый дядя.
И вот этот Крас получает должность главнокомандующего в Италии, то есть он пойдет воевать с рабами, с чрезвычайными полномочиями. Он их сразу применил. Он провел то, что в Риме называли децимация. Древний обряд наведения порядка в войске. Когда отсчитывали раз, два, три, четыре, пять, и каждого десятого, на кого просто придется 10, ему отрубали голову, казнили. 500 человек он построил, и из них каждый десятый, то есть 50 человек, были нравоучительно для воспитания.
Римские граждане, римские граждане.
Абсолютно. И граждане, и легионеры. Это древний закон. Это древняя традиция. Казалось, Рим забыл это. Ибо со времен, ну, скажем, Югуртинской войны у Рима не было никаких крупных поражений. Были трудные войны.
Лет 200
да.
было. Лет 200.
Лет 200 такого не было. Крас решительно это возродил и сразу сделался заметен, что он настроен победить. Итак, Спартак проходит мимо Рима на юг. На полуостров на полуострове. Вот этот носочек италийского сапога, если можно так выразиться относительно географической карты, называется полуостровом Регий. То есть самый вот мысочек. Крас нагнал Спартака, близко подошел к его войску, когда Спартак уже был на кончике этого носка италийского сапожка. У Спартака была договоренность с киликийскими пиратами, что они предоставят восставшим рабам флот. И тогда они уплывут по Средиземному морю и на Балканский полуостров, и в Малую Азию, кто куда захочет. Оттуда можно перебраться и в Галлию. То есть это был
выход. Какой же это был флот у пиратов, чтобы перевести там, ну, не 120, но 80 тысяч
пираты
человек.
Пираты в это время были колоссальной силой и страшными врагами Рима. Помпей. Великий римский полководец этого времени был как раз в это время отправлен на борьбу с пиратами. И делал карьеру на борьбе с пиратами, потому что флот пиратов был огромен. Лукул был отправлен на восток, Помпей сюда, а здесь вот появляется Крас, неведомый до этого спекулянт-продажный человек, который тоже становится политической фигурой. И, в общем-то, Крас торопился, чтобы что-то к своему имени прибавить, победителей рабов, а те и не волновались, ни Лукул, ни Помпей, подумаешь, победителей рабов. Не знали они, что довольно скоро они будут биться за право называться победителем этого самого Спартака. Но пираты киликийские Спартака обманули. Они флот не предоставили. Их перекупили. Есть мнение, что это сделал многоопытный Крас.
Причем за свои деньги.
Да.
Потому что денег ему республика не выделила.
Вот. Для карьеры да. ему своих денег было не жаль. Он знал, что если он станет одним из первых людей в Риме, а желательно и первым, он получит столько денег, сколько захочет. Конечно, он потратил эти свои спекулянтские средства на то, чтобы перекупить пиратов. У них был задаток от Спартака. Тоже награбленные деньги, между прочим, рабами награбленные. Такое время, такие события. Но они обманули, флота нет. И вот тут я повторяю то, что мне приходит в голову каждый раз, когда я думаю, читаю об этом человеке. Он не сдавался никогда. Он приказал немедленно строить флот, как мы сегодня скажем, из подручных средств. И сколько можно, с риском, конечно, с меньшим успехом, людей погрузить и отправиться все-таки действовать. И у него уже, видимо, план. На этом флоте он не уплывет ни в Малую Азию, ни на Балканский полуостров. Рядом только Сицилия. А на Сицилии
перебраться
не так
Сицилии,
давно
да.
были два грандиозных рабских восстания 138-132 годов до новой эры и 104-101. Об их предводителях стоит поговорить со временем. Они решительно отличались от Спартака тем, что первым делом провозглашали себя царями. Спартак и здесь отличается. Он полководец, он воин, он вождь, но не царь. Итак, конечно, это была попытка перебраться в Сицилию, и предполагают историки, видимо, не без оснований, но это предположение, чтобы разжечь то пламя, которое не вполне могло остыть на этом острове, а переплыть-то близко. Но буря разметала построенные рабами эти самодельные суденышки, которые годились, и плоты, чтобы перебраться на Сицилию. Опять надо растеряться. А в это самое время Крас отделил спартаковское войско от всей оставшейся Италии. Он принял беспрецедентное решение. В самом узком месте полуострова Регий, где начинается так называемый полуостров на полуострове, прорыть, приказать легионерам, гениальным строителям римским, прорыть глубокий ров и поставить даже еще и стену и расставить часовых вдоль. Все, Спартак заперся своим войском на этом носочке италийского сапожка. Кажется, опять конец, но он не сдавался никогда. И применял всяческие военные хитрости, как с той лозой. Он приказал вдоль всего этого рва сохранять огни, костры, делать вид, что стоят часовые, кое-где даже были поставлены трупы умерших, чтобы все казалось очень натуральным, а в одном месте собрать войско, забросать ров всем, чем можно, в том числе телами погибших, лошадей, трупами лошадей, и по этому страшному мосту прорыв. Крас не понял, поскольку вдоль всего рва были огни, и в этом месте прорыв стоялся, он вырвался. И он идет на северо-восток. Тут уже совершенно очевидно, куда он может идти. Он идет в Брундизи. Крупнейший римский порт на северо-восток от юга Италии. Брундизи хорошо укреплен. Взять его штурм будет трудно. И с востока в Брундизи поспешает и приближается Лукул. И он торопится. Пусть столкнутся с Лукулом, а за спиной у него с запада, с Пиренейского полуострова, уже плывет Помпей. Чтобы
отозваны,
их...
отозваны, да, все полководцы отозваны.
Ханнибаль Анте Портес.
Ганнибал.
То есть отразить их, опять, полководческий разум. Ни в коем случае не оказаться в клещах. Отдельно разбить этого, отдельно разбить этого. Крас настигает. У Краса хорошее войско. Он навел дисциплину и порядок, мы помним как. И становится ясно, что последнее, или не последнее, но страшное, решительное сражение приближается. И оно состоялось. Оно состоялось, не доходя Брундизия, в области Апулия. Мы знаем кое-какие детали об этом сражении. Перед сражением, пишут все авторы, Спартаку подвели коня, белого прекрасного коня. Может быть, того, что он отбил у помощника претора. Он заколол его внезапно мечом, сказав: если мы победим, у нас будет много таких коней. А если мы не победим, мне конь не понадобится. И тут, Алексей Алексеевич, я хочу вам напомнить, вы, конечно, видели в альбомах фреска в одном из помпеянских особняков, как некий житель Помпей, знатный римлянин, изобразил в этой фреске или мозаике, вот сейчас даже точно боюсь сказать, фреска, кажется, как он нагоняет Спартака и ранит его копьем в бедро, Спартак на коне, а Спартак сражался пешим. И помпеянец, видимо, просто похвалялся. Пришло такое время, что римский...
Каждый из них убил Спартака, да.
Да, гордится. Да, нес бревно с Лениным.
Да, абсолютно.
В своем роде древнеримском. Он сражался пешим. И, как описывают авторы, он так много врагов полегло вокруг него, а он рвался к Красу. Крас был скрыт за спинами ликторов своих. Он видел шлем Краса, очень заметный, перья на шлеме, рвался прорубить дорогу к нему, прорубить ее не смог, затем опустился на одно колено, сражался на колени и скрылся под грудой павших вокруг него тел.
Красиво.
Красиво. Римляне очень хотели это тело. Ну, мечта, конечно, была бы провести его по улицам Рима, устроив триумф. О, тоже мучились. Триумф по поводу победы над рабами это как-то несколько принижает. В то же время такой ужас и страх, что триумфа хочется, а уж как Красу хочется, просто немыслимо. Крас жаждет триумфа, и он добился так называемого пешего триумфа, малого триумфа или овации, потому что устроить большой, грандиозный по поводу рабов стыдно. Однако, подоспевший Помпей, ему тоже хватило работы, сражается с оставшимися отрядами Спартака. Ну ладно, нет живого. А тело его было бы очень для римлян приятно, красиво, надругаться, выставить, проволочь за ноги, допустим, привязав к хвосту лошади, чтобы унизить, и тела нет. Две версии, опять как всегда, две версии. Одна изрублен был в куски, нечего было найти, а они искали на поле боя. А другая, что все-таки остались ведь отряды, и они сумели унести своего погибшего вождя, потому что Помпею еще пришлось с ними изрядно повоевать. Итак, почему же он такой вот вечный символ свободы? Чем он заслужил романтизацию великую? Первая драма о нем написана в 18 веке. Он никогда не сдавался, он никогда не провозглашал себя царем. Он остался вечным красивым символом. Его кратчайшая жизнь в истории – это звезда, это комета и пример для людей разных эпох. Про него писали, значит, первая драма поставлена в 1760 году, в 19 веке, в 20-м. В Германии коммунистическая организация называлась «Спартак». Ничего не скажу про футбольную команду, мне почему-то это не нравится, хотя мы привыкли. Но имя это останется, независимо от того, что там будет с нашим футболом.
А как написал наш слушатель, ничего, придет возмездие, час для Марка Краса, не за горами Парфия, где он погибнет.
Где... Страшным образом он погибнет, вообразив себя полководцем, и из его черепа парфянский царь прикажет сделать кубок, и на пирах будет пить вино из черепа Марка Лициния Краса. И, конечно, след, оставленный Красом и Спартаком в истории, очень различен. В гениальном, по-моему, нашем балете на музыку Хачатуряна
Спартак, да.
Талантливейшие люди воплотили эти образы, воплотили, по-моему, замечательно. Да, они оба остались, но по-разному.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».